Что не так со спящим рабочим и в чем притягательность упоротого лиса?
Мужчины тоже больше не могут совмещать семью и карьеру.
В каком смысле смерть должна быть частью жизни? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгелия. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте, Вера. Начнем, наверное, с рабочего, да?
Лучше с упоротого лиса.
С упоротого лиса?
Это одно и то же. Расскажите про рабочего, а я тогда про упоротого лиса, которого я полюбила всей душой.
Я тоже его очень люблю. Они совпали по времени, этот самый спящий рабочий и упоротый лис, потому что ровно в тот день, когда упоротого лиса привезли в Петербург, в окружении большой ажитации со стороны каких-то непонятных личностей типа коммунистов России и разных высказываний, тоже не вполне понятных, депутата Виталия Милонова, в этот же день появилось сообщение о том, что из экспозиции современного искусства в Третьяковской галерее убирают объект Арсения Желяева, который он изначально в Фейсбуке назвал «спящим рабочим». А потом, когда пошли комментарии, выяснилось, что на самом деле этот объект называется «мечтатель».
Ну, расскажите о нем поподробнее. Я видела фотографию. Выглядит довольно страшно.
В общем, на самом деле, ничего страшного там нет. А это объект, который очень-очень реалистично, то есть, я бы даже сказала, гиперреалистично представляет вот человеческую фигуру, которая лежит лицом вниз на полу и спит. Спящий человек, на самом деле, это работник творческого труда, который упал в обморок прямо в цехе, где он работал, ну вот по подготовке некой там инсталляции, да, и упал в обморок от того, что он постоянно не досыпает.
Да, но выглядит, надо сказать, это так, что прямо посередине выставочного зала лежит, на полу лежит человек. Ну, то есть это манекен, но выглядит действительно как человек, упавший в обморок, и понятно, что на посетителей выставки он производит довольно сильное впечатление, то есть с ним надо как-то контактировать, да, и непонятно каким образом.
Да. Да. Значит, вот больше всего мне понравился комментарий, который дал куратор экспозиции вот этой вот современного искусства Кирилл Светляков. Он сказал, что решение убрать из музея работу Желяева было связано с неоднозначной реакцией зрителей. Значит, и вот дальше я его цитирую. «В течение года у женщин случались сердечные приступы. Одна дама, которую увезли на скорой, написала жалобу в адрес музея, пригрозив судебным иском и требованием компенсации морального вреда». И дальше он объясняет, почему. Фигура спящего человека настолько натуралистична, что вызывает у людей, особенно пожилых, ассоциации со смертью. В перспективе она кажется лежащим трупом. Вот. И дальше Светляков сетует на то, что зрители, которые ходят в музеи, даже профессиональные зрители, в каком-то смысле бесчувственные. То есть вот они не понимают ассоциации, аллюзий, которые художник вложил в свои произведения. На самом деле, я когда это все интерпретировала, еще не было высказывания Светлякова, и поэтому я думала, что как бы фигура будоражит не в этом смысле, не в том, что она вызывает ассоциации с трупом, а в том, что она вызывает ассоциации с лежащим на улице человеком, который, в общем-то, можно увидеть на улицах российских городов не так редко. И когда ты видишь валяющуюся вот эту вот кого-то на улице, особенно когда еще холодно, то нужно принять какое-то решение, ввязываться в эту ситуацию или нет. Нужно выяснить, этот человек еще жив или уже мертв? Он пьяный или ему плохо? Оставить его в покое или вызвать скорую?
Абсолютно точно. Это всегда ставит человека в такие довольно сложные, да, какие-то моральные рамки какого-то выбора. Я вот, например, прекрасно помню, как я полчаса провела рядом с таким вот лежащим человеком, причем это было зимой, то есть мне надо было и довольно поздно, и, в общем, мне было довольно страшно, но нужно было что-то делать. И я его довольно долго тормошила, слушала сердце, пыталась потрогать, значит, сонную артерию и так далее. И, наконец, он очнулся и еще 15 минут кричал на меня матом, значит, пока я уходила по переулку, и был очень недоволен, что я, значит, вот таким образом потревожила.
На самом деле, это смерть от мороза, да, очень частое дело, и не только среди художников, хотя вот я помню, в Петербурге была громкая трагическая история в 90-е годы, которая обозначила собой как бы завершение целой эпохи. Однажды классик петербургской андеграундной фотографии Борис Смелов, ну вот, просто шел домой, сел на скамейку, замерз и умер, будучи, разумеется, пьяным. Борис Смелов в 70-е годы, когда его фотография была еще под запретом, да, создал такой как бы жанр, имевший очень тесные отношения со смертью. Он фотографировал живых так, как будто бы они были мертвыми. И вот сам он как бы в своей смерти сымитировал вот эту самую неразличимость между живым и мертвым. Он сидел как живой на скамейке, но, к сожалению, замерз.
Давайте, наверное, я теперь расскажу про упоротого лиса, а потом попытаемся понять, что же объединяет эти истории, кроме того, что они произошли в один день.
Да.
Значит, упоротый лис, если вдруг кто-то пропустил, хотя пропустить это было практически невозможно, потому что он прям по-настоящему захватил интернет и вообще средства массовой информации. Упоротый лис — это довольно такое страшное чучело, натуральное чучело, таксидермическое, таксидермичное, таксидермистское. Вот. Лисы. Его сделала английская таксидермистка Адель Морзе. Теперь ее уже везде называют художницей. Что, в общем, по-моему, довольно конъюнктурно. На самом деле она просто работала в таксидермической мастерской, делала чучело мелких животных, и в какой-то момент ей принесли лисицу. И вот она пыталась сделать чучело этой лисицы, но поскольку она никогда с такими крупными или там средними животными не работала, то получилось у нее прям, скажем, из рук вон. Она ее, тем не менее, припрятала, это чучело, в какой-то сундук, через год достала и решила продать на eBay. И вот тут-то и началась слава упоротого лиса, потому что он стал невероятно популярен, его прозвали упоротым лисом, он превратился в настоящий интернет-мем, с ним стали делать такие фотоколлажи, да, которые еще называются фотожабы. Появились фотографии, где упоротый лис сидит на скамье подсудимых рядом с участницами группы Pussy Riot, где он рядом с Владимиром Путиным, ну и так далее, и так далее. То есть он стал прям по-настоящему популярным. Его купили, потом перепродали. И потом его новый владелец принял решение привезти упоротого лиса и его создательницу Адель Морзе в Россию. И в Петербурге его показали в одной из галерей.
Или... Его показали в кафе.
В кафе даже, да, точнее так. И вокруг этого разгорелся огромный-огромный скандал, потому что коммунисты России выступили с заявлением, что это русофобское что чучело, которое позорит нашу великую нацию, и так далее, и так далее. Естественно, Виталий Милонов выступил.
Да, он сравнил почему-то чучело с Майн Кампф. Мне не очевидно эта параллель, но вот так работает у него мысль.
И, Оля, еще одна маленькая, да, вишня на торте к этим двум историям про спящего рабочего и упоротого лиса — это мобильные храмовые комплексы. Расскажите немножко про это.
Собственно, непонятно, чем они все связаны, все эти истории, но вот на фоне этих всех новостей складывается впечатление, что искусство стало крайне проблематичным в России, особенно искусство вот в том его виде, какое оно сейчас приобрело, в виде современного искусства. Для современного искусства еще, со времен Дюшана, когда он представил на выставке в Париже обыкновенный писсуар, да, попытался представить. Для современного искусства с того момента характерно постоянное стремление поставить под вопрос разницу между искусством и неискусством, расширить свои границы, или, по крайней мере, их, постоянно трогать, да, проверять, они еще на месте или уже не на месте. Вот, и, соответственно, в современной России современное искусство точно так же и действует, да, приходят, скажем, Pussy Riot в храм и начинают там совершать панк-молебен. Это современное искусство? Ну да, это современное искусство, у них есть длинный список предшественников, которые делали примерно то же самое с небольшими изменениями. А разница лишь в том, что те, кто это делали до них, в ответ от общества, да, получали некое понимание и максимум штраф какой-то, да. В данном случае Pussy Riot получили от общества абсолютное непонимание, какие-то претензии в виде оскорбленных чувств верующих, да, и 2 года срока. То есть получилось, что сама реальность, она не совсем поняла, где она заканчивается, где уже не надо. И вот эта вот плавучая граница, да, непонятная, похоже, устанавливается не художником, и не зрителем, и не каким-то там думающим человеком и интерпретатором, а эту границу между искусством и реальностью сейчас устанавливают карательные органы, российская власть. И в данном случае понятна вот реакция Жиляева, например. Он увидел тут же, что некая власть, да, в лице директора Третьяковской галереи, вмешалась и изъяла. И он на это отреагировал как на непонимание природы искусства. И я в своем тексте, не дождавшись еще тогда официальных комментариев, говорю, подождите, Арсений, может, не стоит усматривать за действиями администрации Третьяковской галереи такого подхалимажа. Может, на самом деле они, наоборот, хотят вас спасти от 2-летнего уголовного наказания, которое вам же впаяют за оскорбление чувств вот этой самой женщины, которая при виде вашей скульптуры упала упала в обморок.
И уехала на скорой помощи.
Да, и уехала на скорой помощи. Но если посмотреть на, даже, ну, скажем, возьмем новости, которые мы уже обсуждали. Вот нам телеканал «Звезда» демонстрирует, как православные священники учатся прыгать с парашютов и, значит, выбрасывают с парашютами мобильный православный храм. Да, вот он, это такие как бы ящики, такие похожие на ящики, в которые паковали раньше снаряды для зенитных установок. И вот, значит, вот это все падает где-то, там зима, а в снег вот оно куда-то падает, и бегут люди, вот, которые сейчас, вероятно, вот, начнут на этом снегу собирать мобильный храм. Но если смотреть на это на все отвлеченно и не знать, вот не видеть этого значка телеканала «Звезда», то можно решить, что это совершенно замечательное видео, которое было снято для выставки современного искусства. Но ничего более подходящего нельзя придумать. Вот как бы бородатые люди, в общем-то, такого немолодые, прыгают с парашютом, потом собирают где-то в тундру какой-то храм, с помощью которого, видимо, хотят сражаться и покорять врага. Ну, то есть это нормальный такой арт-проект. Оказывается, нет, оказывается, это правда. Здесь можно провести еще, вспомнить, опять же, из истории петербургского андеграундного искусства, когда оно уже вышло на поверхность. В 90-е годы был такой замечательный проект, инициированный Тимуром Новиковым. А в начале 90-х они с помощью там некоего спонсора организовали так называемое пиратское телевидение, в котором было все, что присуще вообще телевидению, в том числе новости, и спортивные новости, и такие новости. В том числе у них был замечательный ролик, агитирующий за то, чтобы выступать против ГКЧ. А, значит, там сидели, ну, как бы мы сейчас сказали, фрики, среди них был недавно утонувший Влад Мамышев-Монро, давно уже умерший Тимур Новиков, Георгий Гурьянов, Африка. И другие коллеги, они, значит, вот пытались изображать и ГКЧПистов, и дикторов советского телевидения, и Горбачева. Все это делалось, ну, это было чрезвычайно смешно, потому что было очень контрастно новостям. Теперь кажется, что то, что мы видим по телевидению, является на самом деле выпусками «Пират ТВ». И разница там уже даже технически не такая сильная, потому что картинка современного российского телевидения кажется уже настолько, ну, старомодной, да, что с учетом, с поправкой на время, она уже вот вполне такая же дурацкая, как на «Пират ТВ» в начале 90-х. Здесь есть еще другая история. Ведь именно вот эта «Новая Академия», это следующий проект Тимура Новикова, была первым, как бы, первой организацией, которая выступила, ну, после Курехина, может быть, которая выступила с позиций фундаменталистских, тех позиций, которые мы сейчас наблюдаем в реальности. Вот, значит, люди, которые еще вчера эпатировали публику, были андеграундными художниками, вдруг в конце 90-х, начале 2000-х стали жутко православными, отрастили бороды, начали выступать за нравственность, бороться с этим же самым современным искусством, пропагандировать художественные ценности в виде академических умений и навыков, которыми сами они, разумеется, не обладали, произносить какие-то великодержавные речи и так далее. И сейчас, когда я смотрю на депутата Милонова, я вижу, что это на самом деле какой-то такой последыш, да, проекта Тимура Новикова, который воспринял все эти камлания новой академии всерьез. Но разница состоит в том, что Тимур Новиков, в общем, был самозванцем в своей роли фундаменталиста, а Виталий Милонов — человек, у которого в кармане мандат. То есть власть.
Да, поверить в это невозможно. Но это наш прошлый подкаст. Мы много разговаривали про имитацию и имитации, если вы помните, про то, что реальность приобретает вот такие странные, искаженные формы. И в этом смысле современное искусство, и Пусси Райот, и Упоротый Лис, очень здорово, что вы эту аналогию привели, потому что она у меня тоже все время крутится в голове. Да? Современное искусство работает с реальностью. Но что делать, когда реальность, да, сама по себе не реальность, а имитация реальности? Вот что на самом деле проверяет на прочность современное искусство в условиях искаженной реальности? Вот это какой-то странный вопрос, на который я не до конца понимаю ответ, но видно, что история с упоротым лисом происходит ровно по такому же сценарию, как Пусси Райот. Исключение составляет только то, что, к счастью, Адель Морзе не гражданка России, и я очень надеюсь, что ей двушечка никакая не грозит.
Да, ну и здесь можно еще такую параллель провести, или параллель противопоставления, что если говорить о том, что вот эта граница граница между искусством и реальностью не ясна, да, и они с обеих сторон друг друга как бы подначивают, то понятно, что есть, ну, как бы два действующих лица. С одной стороны, это вот та самая власть, которая назначает эти двушечки, да, а с другой стороны, мы, которые это все воспринимаем. Вот. И в данном случае, мне кажется, вот упоротый лис представляет собой второй полюс. То есть это не Путин, грубо говоря, да, который мог бы посадить Адель Морзе на 2 года, но не может, потому что она подданная Елизаветы II. А зато упоротый лис как бы взывает к нашим чувствам. Мы очень с удовольствием с ним идентифицируемся. Он такой немножко пришибленный, да, и явно переживший воздействие алкоголя, наркотика, всего чего угодно. Но у него такое выражение морды у этого лиса как бы довольно
благостное.
Да, да, благостное, но достойное. Ведь всегда как бы кажется, что лучше, ну вот, чем как бы устраивать истерику, да, махать руками, брызгать слюной, лучше вот так смотреть свысока вот на это, на все, да, ну и пережидать, потому что уже невозможно ничего сделать. Так вот, пережидать и вообще смотреть на все на это в российских реалиях получается можно только находясь в состоянии вот этого упоротого лиса. То есть ты немножко так мутировал, ты уже не лис, но еще не человек. И при этом у тебя вот такие вот замутненные всякими веществами глаза. И вот в таком состоянии смотреть на происходящее в наших пределах можно благостно.
Да, но тут вот эта история и получает вот это второе дно, потому что на самом деле упоротый лис мало чем отличается, да, вот тут я с вами как бы не вполне согласна. Угу. Упоротый лис мало отличается от любого другого интернет-мема, от «Привет, медведа», от вот этого сурка, на фоне которого, помните, все фотографировались, угу. Там была история, как американская или канадская пара где-то отдыхала, и в тот момент, когда они хотели сфотографироваться и поставили фотоаппарат на автоспуск, туда успел в этот момент заглянуть сурок. И вот появилась такая фотография, значит, с сурком, заглядывающим в камеру. И этот сурок стал точно таким же мемом, как упоротый лис. С ним стали... Была целая компания, такой огромный флешмоб, потому что, ну, его тоже прикрепляли на фотографии с Владимиром Путиным, на семейные фотографии, там, на фотографии с Месси. И, ну, в общем, куда только можно было, туда его и засовывали. Тут ничего не отличает упоротого лиса от этого сурка, от «Привет, медведа» и от миллион других...
Да, кроме реакции, ведь...
Да,
ведь...
кроме реакции,
коммунисты,
точно.
Коммунисты России же не протестовали против сурка. Они,
да,
протестовали,
точно,
против упоротого лиса.
Но надо сказать, что коммунисты России против упоротого лиса, пока он был интернет-мемом, тоже не протестовали. Да? Тут он, когда он стал приближаться слишком близко, вот тогда они стали протестовать. И это удивительно. Это точно работает так же, как история с Pussy Riot. И это приблизительно такие ритуальные страхи современной власти. Да? Некое чучело, мертвая лиса, которая, как думает власть, представляет реальную угрозу. Поверить в это невозможно. Знаешь, кто-то может бояться упоротого лиса.
Но, тем не менее, вывод приходится сделать именно такой. И, что самое удивительное, мы нашли ему подтверждение в таком не вполне ожидаемом месте, как Московский экономический форум. И вот наша первая цитата.
Что касается вот выступления Репыча по росту. Возможно, есть. У нас в районе, вот, значит, тоже как бы что-то растет. Открыли 4 детских дома за последние несколько лет. Вот, значит, 4 богадельни дома престарелых и подстроят прошлый год, заложили прекрасную тюрьму на 2000 мест. Почему, я бы сказал, мы на этом форуме сейчас, я в том числе присутствую? Что мы хотим? Хотим, в общем-то, выработать вот четкую экономическую программу, может даже и социальную, потому что по большому счету уровень бреда уже превысил уровень жизни в России на самом деле.
Это выступление уральского предпринимателя-агрария Василия Мельниченко на Московском экономическом форуме.
Да, получается, что из деревни тоже вот эта неотличимость бреда от реальности видна точно так же, как и из Петербурга и из Москвы.
Теперь, как всегда, мы немножко отвлечемся от российских событий и дискуссий, которые происходили в российском интернете, и немножко расскажу, о чем переживает и что занимает умы американской прессы. Я наткнулась на текст Майкла Вайнрипа в «Нью-Йорк Таймс». который пишет про то, что приходится признать, это такой важный для постфеминистского, простите, дискурса стейтмент, да, что приходится признать, мужчины в современном мире тоже могут не все, тоже не могут совмещать карьеру и семью на 100%. Оль, вы видели, да, этот текст?
Да, я его видела, и он такой трогательный, текст папочки, который рассказывает, как вот он растил своих детей. Детей у него, по-моему, четверо, да?
Да.
И вот он их, значит, утром вставал раньше, чем они, готовил завтрак, собирал им коробочки с едой в школу, провожал детей, потом садился работать, потом встречал их, делал с ними уроки. И он говорит, что вот, чтобы вести такую жизнь, он мог ее вести только потому, что у него была возможность работать из дома.
Хочу отдельно еще сказать, что этот текст Вайн Рипо, он еще важен потому, что вообще вот эта формула «мужчины тоже не могут все и сразу», она взялась последний там, год или полтора, вообще очень популярная тема для обсуждения в прессе, и уже несколько статей даже им в предмете разговора обсуждали на этот счет. Она взялась после текста в New Republic, Ан Слоутерова написала, про то, что женщины, вот наступил, значит, полный рассвет, да, вот этих всех феминистические ценности все победили, женщины теперь в правах, да, ну, например, там, в западном обществе, никак не ущемлены, у них есть все возможности для того, чтобы строить такую же карьеру, как мужчина, однако это делать невозможно, потому что, когда ты ищешь вот этот баланс между семьей и работой, ты все равно где-то или ты испытываешь комплекс вины перед своими детьми, или ты вынуждена отказываться от каких-то предложений по работе, и тогда там не успеваешь всего. И мне нравится, что Вайнрип наконец произносит следующее, что вообще-то, если мы говорим о равенстве, то мы
равны в этом. You can't have it all.
Что мы равны в этом, что вообще-то мужчина тоже переживает, что он не может уделять семье столько внимания, сколько бы он хотел. И Вайн Рип там прекрасно рассказывает, да, когда он один раз таки соглашается занять редакторскую должность в каком-то из американских изданий, выходит, как водится, очень поздно с работы, приезжает домой и видит, как его жена и трое маленьких сыновей валяются в кровати и смотрят Айс Вентуру. И тогда он говорит, что я понимаю, чего я на самом деле хочу от этой жизни. И в итоге отказывается от этой редакторской должности, чтобы больше время проводить с детьми и писать тексты из дома. Очень приятно, да, что хотя бы в американском обществе наконец-то вот это гендерное равенство, а точнее гендерное неравенство, оно вот сейчас достигло своего апофеоза. Mm-hmm. И мужчины тоже признали, что семья для них важна так же, как и карьера, а значит, что сейчас все должны признать, что правда невозможно иметь все и сразу. И это очень важный, да, момент для понимания. Но я хочу сказать, что мне попался еще один замечательный совершенно текст, который так или иначе к этой теме имеет отношение. Это текст Джессики Гроуз в New Republic, который называется «Уборка. Последний феминистский рубеж».
Я подозреваю, да, что там говорится о том, что традиционно женские вещи вот уже давно делают мужчины, но есть только одна, которую мужчины так и не освоили. Это, очевидно,
абсолютно
уборка.
Абсолютно точно. Это очень симпатичный текст, который рассказывает, что там довольно много исследований приведено. И вот все они говорят одно и то же, что даже в Швеции, например, да, которая известна своими какими-то невероятными равенствами, мужчины также уходят в декрет, как и женщины, и высокий процент женщин, занимающих руководящие посты в Швеции, да, почти такой же, как мужчины и так далее, даже вот в этой стране победившего гендерного равенства все равно мужчины там на час, что ли, меньше посвящают времени уборке, чем женщины. Уже не говоря про Америку, в которой это вообще совсем не так. То есть женщины по-прежнему занимаются уборкой гораздо больше. И очень смешно, что Джессика Гроуз рассказывает, что как сильно еще это связано с имиджем, да, вот каких-то вот этих занятий домашних. Uh-huh, uh-huh. Например, отцовство давно стало таким как
престижным.
Да, престижным, модным, популярным делом. Существует очень много отцовских блогов, каких-то изданий для, значит, молодых и модных отцов и так далее. То же самое касается готовки. Мужчины, которые увлекаются кулинарией и так далее, очень популярны, они сами ведут тоже блоги, они часто становятся шеф-поварами, их печатают на обложках глянцевых журналов и так далее. Но никогда и нигде мы не увидим смешного текста про то, как кто-то пропылесосил, я не знаю, полдома, или журнал GQ никогда не напишет, как пишет Джессика Гроус, 12 смешных способов заняться стиркой белья и мытьем посуды и так далее.
Угу. А как вы думаете, почему?
Ну вот у Джессики Гроус есть ее концепция как раз в том, что, что у уборки пока нету такого благоприятного имиджа. Да, что вот его нужно как бы искусственно создать, выпускать какие-то гаджеты, какие-то приложения.
Ну, да, вот, да, действительно, я тоже так подумала, потому что чем популярна кулинария, скажем? Но тем, что она же заменяет вот эти вот все игрушки, да, то есть вот, и причем это можно делать дешевле. То есть, если ты, например, автолюбитель, да, то тебе нужно покупать дорогую машину и очень дорогие к ней примочки. А вот если ты кулинар, то нужно, ну, как бы тоже очень много. Вот всякие ножи, вот всякие кастрюли. Вот такой
семена козлобородника сейчас очень популярны.
Но все-таки это стоит же ведь дешевле, чем хороший ягуар, правда? Вот, и в этом смысле, ну, как бы употреблю такое слово, выпендриться на кулинарии гораздо проще, но там есть где разгуляться, да, то есть там всегда можно найти что-то такое, чего у других нету.
Да, абсолютно точно. А вот найти ёршик для унитаза, какой-то особенный, необычного дизайна или еще что-то, пока очень сложно. Так что, по-моему, это прекрасное поле для маркетологов и производителей всякой ерунды. Да, или, наоборот, полезных вещей для уборки.
Я в страшной печали. Я начинаю представлять, куда дальше пойдут мои заработки на покупке высокотехнологичного ёршика для унитазов. Мне кажется, здесь есть другой выход. Ну, такой вот более революционный. Нужно вообще освободить людей от этой работы. Мне кажется, со стиркой мы уже справились.
Да, кстати, вот Джессика Гроус тоже про это пишет. Она с этого свой текст начинает, что она находит там в какой-то момент, они сидят с мужем дома, она на 8-м месяце беременности, а они до этого, там, не помню, по каким-то причинам провели дома 1,5 суток. И такие ленивые какие-то семейные время они провели. Валялись дома, на диване, смотрели кино, ели из коробок еду, которую тут же заказали с доставкой на дом. И вот должен прийти ее свекор. И она говорит, что я встаю и начинаю убираться. На что мой муж говорит: слушай, перестань, мой отец вообще никогда не обращает на это никакого внимания. А она говорит, что я не могу, что я понимаю, что мой имидж состоит из этого тоже. И тут еще важно, видимо, поменять немножко вот это общественное представление о женщине как ответственной за то, как выглядит дом, и поменять представление о том, что вообще вот эта чистота или о чем-то говорит, да, кроме того, хватило у тебя времени на уборку или нет. Да, вот это дурацкое выражение «хорошая хозяйка», его надо как-то изничтожить, мне кажется.
Оно уничтожается постепенно, да, но прямо на моих глазах. Я вот помню, что в детстве моей обязанностью в доме было гладить. И гладить нужно было все, абсолютно все, начиная от штор и заканчивая нижним бельем. Не говоря уже о постельном белье, естественно, которое надо было еще и крахмалить. И вдруг вот оно все так происходит, и я доживаю до ситуации, когда мне же педиатр, например, сообщает: а зачем вы продолжаете гладить пеленки? Пупок-то у ребенка уже затянулся.
Да, это абсолютно точно. Я, например, не держала утюг прямо много лет. Единственное, что, по-моему, продолжают гладить, это вот такие рубашки, в которых муж должен пойти на какую-нибудь важную встречу. Вот это единственное, потому что мы уже давно никому не гладим, ни детям, ни...
Да, ну вот, в общем, нужно закончить, наконец, эту революцию, переложить глажку сорочек мужских на плечи секретарш, которые вот там сидят в офисе. А стиральные машины у нас уже давно замечательные, и нужно придумать какую-то механическую уборщицу. Мне кажется, тогда наступит совершенно. И мы осознаем, что мы все не можем иметь все, что нам хочется, и в этом смысле равны.
Настало время перейти к нашей цитате недели номер 2.
У вас есть этот институт Канта. Он что из себя представляет?
Занимается популяризацией наследия Канта. И представляется, что имя Канта может стать толчком для скажем так, развитие социокультурной сферы в регионе.
Кант может быть и должен быть не только символом вашего университета, но в известном смысле символом всего региона, всей Калининградской области. Одна из его первых работ фундаментальных – это трактат «К вечному миру», да, по-моему?
«К вечному миру».
Вот. И, по сути дела, это обоснование, первая попытка обоснования объединения Европы. В этом смысле, безусловно, фигура Канта является символичной для сегодняшнего мироустройства.
Боже, неужели это Путин?
Да, это Путин, который на прошлой неделе позвал к себе преподавателей и студентов Балтийского федерального университета, который находится в Калининграде, и вот, значит, обсудил с ними, значит, насущные проблемы Балтийского федерального университета. Моя совесть мне подсказывает, что я должна поправить тех, кто составляет Путину брифы. К вечному миру это не ранняя фундаментальная работа Канта, а поздний маленький его набросок, связанный с его мыслями об истории в связи, во многом в связи с Французской революцией.
Я знала, что вы там что-нибудь найдете.
Да, разумеется, этот трактат был написан в 1795 году, то есть он вышел после всех трех критик и после многих других работ, которые Кант написал. Вот, но важно тут другое. Как бы ажиотаж в Фейсбуке, особенно связанном как-то профессионально с философией, вызвало следующее заявление Путина, которым он закончил. Он сказал, что можно было бы, я цитирую дословно, можно было бы его произведение издать на русском языке. Угу. Понятно, что это потребует времени, в том числе связанного с переводом. И он попросил подготовить предложение.
А что это значит? То есть Путин думает, что Кант до этого на русском языке не издавался?
Ну, Путин, я думаю, о Канте не думает точно так же, как мы не думаем, в общем, нормальной жизни о Путине. Те, кто работает по подготовке вот этих всех его встреч, они, очевидно, не знали, что Кант по-русски существует, и, в общем, даже довольно почти все. Что, конечно, огромный скандал в стране, где любой человек, который заканчивал высшее учебное заведение, вынужден был сдавать экзамены по философии. То есть это означает, что они вот так вот сдавались так, что вот этого черненького Канта, да, никто никогда не видел.
Ну, точно так же мы знаем, как были написаны кандидатские диссертации и докторские, так что, в общем, тут ничего удивительного нет.
Да, но здесь есть еще такая, мне понравились эти комментарии, но после того, как схлынула волна как бы изумления на тему, а не перевести ли нам Канта, ведь его же переводить-то начали, ну, почти сразу после того, как он вышел, то есть его переводили и до революции, и в советское время, в общем, использовали дореволюционные переводы подправленные. Но после того, как эта волна схлынула, пошло рассуждение о том, что на самом деле было бы неплохо сейчас издать новое собрание сочинений Канта, потому что кое-какие переводы можно было бы, ну, подрихтовать, подобрать, может быть, более современную терминологию, потому что изобретенные эквиваленты в XIX веке, они сейчас уже не работают на интуитивном уровне, мы просто не чувствуем эти слова. Вот. И главное откомментировать по-хорошему, потому что все, что сейчас, эти комментарии, которые сейчас имеются, они были написаны в советское время, и, соответственно, там весь этот объективный, субъективный идеализм, который совершенно не нужен. Но все философы, которых я читаю в Фейсбуке, хором сказали, что да-да-да, давайте сделаем новый национальный проект. Это будет самое полное в мире собрание сочинений Канта. В русском собрании будет больше текстов, чем в немецком. И правильные люди напишут трактат Канта о святости власти и ничтожестве категорического императива. И потом у нас будет международный конфликт с Германией о том, какой Кант подлинный, а какой Кант неподлинный.
Ну, вообще, это, по-моему, прекрасный акт современного искусства получше упоротого лиса, по-моему.
Да, совершенно верно.
Да, так и будет называться «Подлинный Кант». Пришло время заканчивать сегодня будем смертью.
Да, все кончается смертью.
Все кончается смертью. Расскажите про Даути и про ваш текст о том, как теперь, да, предлагают смотреть на смерть.
Да, я наткнулась совершенно случайно в интернете на интервью с Кейтлин Даути. Это такая молодая женщина, которая работает сейчас в похоронной конторе. Меня привлекло, ну как там все очень весело, там ее фотография с черепом, она вся такая в черном, но при этом очень с веселой такой физиономией, жизнерадостной. Кэтлин Даути закончила Чикагский университет, и вообще она с детства увлекалась вот всем, что связано со смертью, вот атрибутами, какими-то похоронными там черепами, разными напоминалками о том, что нас
ритуалами.
Ждет. Да, ритуалами и так далее. И пока она училась в университете, как я понимаю, на антропологии, она тоже, в общем, изучала всякие средневековые погребальные ритуалы таких народов, сяких народов, и даже, в общем, она довольно хорошо знает всю историю, связанную с викторианской Англией, где похороны были, в общем, так важнейшей частью повседневности и долгие периоды траура и все прочее. Вот, она закончила университет, ну, видимо, я не знаю, кем она там была, бакалавром или магистром, но явно не PhD, и решила, что вот хватит заниматься наукой, надо совмещать теорию с практикой. И она закончила курсы для людей, предоставляющих ритуальные услуги, и пошла работать вот в похоронное бюро. Она решила с той интенцией, что она революционизирует эту область. Ее изначальная мечта состояла в том, чтобы устраивать такие похороны, какие вот люди бы хотели. И поскольку она человек молодой, то ей представлялось, что люди страшно хотят видеть похороны такой, ну, как бы веселой вечеринкой, на которой шампанское льется рекой, на которой можно из пушки запускать эти капсулы с пеплом прямо в космос, устраивать что-то там еще.
Поразительно, как все это, простите, я вас перебью, потому что просто это невозможно не вспомнить. Это просто поразительно, как все это похоже на знаменитую довольно историю с новосибирским крематорием. Ее просто немедленно нужно познакомить с Сергеем Якушиным, который придумал
новосибирский крематорий. Расскажите, пожалуйста, про него.
Но это просто абсолютно то же самое, что вы говорите. Есть такой человек, которого зовут Сергей Якушин, такой предприниматель, который основал новосибирский крематорий. Этот крематорий — это один из главных вообще поставщиков новостей из Новосибирской области, потому что вот все то, что вы произнесли, Сергей Якушин уже много лет делает и даже зарабатывает на этом неплохие деньги, а именно отправка урн с прахом в космос. У него на территории крематория живет верблюд, можно выпускать белых голубей, есть огромный череп, под которым стразами Сваровски выложено мементо мори, можно бить в колокол, когда кремация уже состоялась, можно придумать любой сценарий похорон, можно еще при жизни прийти и заключить договор о том, как ты хочешь, чтобы тебя похоронили шампанским, с икрой, или наоборот, тихо и скромно, и так далее. То есть вот ровно все то, что вы говорите, все уже существует буквально в Новосибирске.
Да, но это, видимо, связано с тем, что как бы чисто с легальной точки зрения в Сибири проще устроить вот такой парк. Ну, на самом деле, когда я рассматривал фотографии из новосибирского крематория, то другого как бы термина, чем парк развлечений, я для себя найти не могла. Это действительно похоже на какой-то нелепый Диснейленд. Ну вот, да, там же очень много каких-то буддийских штучек, таких штучек, сяких штучек.
Абсолютно. Наша коллега Наталья Конрадова, которая как раз писала кандидатскую диссертацию, посвященную вот ритуалам похорон в разных культурах, что они значат, как они меняются и так далее, писала текст на портале Сноп.ру про новосибирский крематорий, и она довольно подробно там описывает, как это все устроено, что из себя представляет этот человек Сергей Якушин, у которого, конечно, кроме того, что он делает на этом деньги, конечно, у него есть миссия, да, конечно, он хочет туда принести некое новое знание о смерти людям. Он, как бы, по-моему, до конца его не сформулировал еще, но понятно, что у него есть некая сверхидея, так же, как она есть, видимо, у Даути.
Мне тут вспомнился, на самом деле, старый чешский фильм, который называется «Спалувач мертвол», переводится на другие языки как «Крематор». Там рассказывается история о межвоенном периоде, из межвоенного периода, про человека, который работает в крематории. Так вот, у него тоже, он очень осознает свою миссию, он читает какую-то тибетскую книгу, и вот читает ее постоянно, вот снова и снова. Он ее фактически как бы вот наизусть выучил. А так он обычно представитель буржуазии. И вот в какой-то момент ему приходит в голову, что он вот помогает людям, ну, лучше понять смерть, вот как вы говорите, да? А тут наступает 37-й 1977-1978 год, и в Чехии, где происходит действие, утверждается, ну, начинает расползаться вот этот вот национал-социализм. И этот работник крематория довольно как-то так плавно вступает в национал-социалистическую партию и начинает вот ходить, посещать на все эти собрания, ее ходить в правильные клубы, ознакомиться с немецкими офицерами и так далее. Вот. И очень быстро выясняется, что его жена и, соответственно, дети евреи. И он, там вот возникает конфликт, что ему делать. И довольно легко оказывается, что вот эта вот тибетская книга, которую он очень долго читал, прекрасно объясняет национал-социалистическую идеологию. То есть она совершенно нормально с ней уживается. И он так думает, что сейчас я помогу им отправиться куда надо. И в итоге убивает всю свою семью и прекрасно ее вот так вот кремирует. И когда я читала про новосибирский крематорий, у меня всегда тоже вот эта миссия его основателя всегда ассоциировалась с героем фильма чешского.
Да, но мне и в том, что вы рассказываете про Дауте, и в этом тексте Наташи Конрадовой про новосибирский крематорий, все время хочется понять, почему это так сильно привлекает наше внимание, почему невозможно пройти мимо этих новостей о новосибирском крематории, и почему то, что говорит Дауте, так сильно цепляет.
Ну, потому что, мне кажется, диагноз Даути и, в общем, основатель новосибирского крематория ставят верный. Смерть из нашей жизни вытесняется постоянно сознательно, да, мы предпочитаем о ней не говорить, мы предпочитаем ее не замечать, мы с ней прямо не имеем дела. Вот этот диагноз, то есть это проблема, да, то есть мы же все знаем, что она существует, но при этом мы лишились в какой-то момент языка и набора традиционных ритуалов, благодаря которым мы могли бы спокойно иметь с ней дело. Ну, как спокойно, то есть которые бы помогли нам через нее пройти. Имея в виду смерть близких, да, когда ты с ней все равно сталкиваешься непосредственно. Вот. Но это и объясняет наше такое повышенное внимание. Каждый раз, когда кто-то предлагает, как решить эту проблему, мы все время обращаем на это внимание. Другое дело, что вот как ее решать.
Да, ну вот Наташа в своем, Конрадова, да, в своем тексте говорит, ну, похожие, да, вещи. Она как раз и говорит, что вот Даути и Сергей Якушин из Новосибирска выглядят такими маргинальными персонажами именно потому, что мы не говорим про смерть. И поэтому каждый, кто на нее, про нее начинает говорить как-то по-новому, выглядит очень маргинально, да, и необычно, и привлекает тем самым наше внимание. Если бы мы говорили об этом больше, а нам надо говорить об этом больше, потому что нам нужно найти вообще-то ритуал, который бы нас не шокировал, который бы всем подходил, всех устраивал. Потому что привычные ритуалы, разрушенные там, не знаю, в России 70 годами советской власти, какой-то потом как-то подвосстановленные Русской Православной Церковью в отрыве от того, что вообще-то мы живем в светском государстве, и у нас нету никакого общего ритуала, или хотя бы в каких-то группах, да, отдельных социальных стратах тоже нету своего устоявшегося ритуала. И поэтому как бы у нас нет языка. И вот мы в поиске вот этой традиции, да, получается, что пока ее ищут только Якушин и Даути. И делают это таким способом, который нас немножко эпатирует, конечно.
Ну, они по-разному это делают. Ну да, я согласна, что они выглядят маргиналами, но в очень... Как маргиналами? В очень таких разных смыслах. То есть новосибирское предприятие шокирует своим эклектизмом. То есть там есть все и то, и то, и это. А предприятие Даути, ну вот она там много рассуждает о том, как правильно умирать, шокирует как раз тем, что она представляет собой слепок вот как бы современного такого этически сознательного ума. То есть вот она говорит, что хоронить надо экологично, например, да? Вот зачем вот эти гробы? Они же долго гниют. Давайте заворачивать в ткань. Или вот никак недопустимо бальзамирование, потому что все вот эти вот химикаты, да, с помощью которых поддерживают внешний вид трупа, а потом, значит, отравляют почву. И кремация, на самом деле, тоже недопустима, потому что оставляет, соответственно, ну, из-за выбросов, да, в атмосферу.
След в атмосфере, да.
Да.
Ну, в общем, остается что нам задать вопрос, Оля, а как бы вы хотели, какой ритуал вам кажется приемлемым?
На самом деле, очень много вот в этих вот как бы вопросах крутится о том, что сделать с трупом. И на самом деле, мне кажется, что очень много экстравагантности здесь, да, вот есть эта знаменитая история о том, как Джереми Бентам завещал посадить свое чучело в Лондонском университете, можно там как бы получить каким-то образом череп своего родственника погибшего и поставить его на камин, и так далее, и так далее. И как бы все забывают о том, что на самом деле после того, как ты умер, вот судьба твоего черепа, чучела, тела, которое можно отдать в какой-нибудь морг, чтобы студенты-медики на нем тренировались, а можно не отдавать, вообще-то тебя уже не занимают. Совершенно все равно там как бы сожгут там этот твой труп, закопают в гробу, без гроба.
Абсолютно. Субъект ритуала, да, в общем-то, не умерший, да, а живой. Ритуалы нужны живым, а не мертвым.
Да, но ведь эти все усилия Даути и Кушина, они ведь адресованы на самом деле живым. Вот, то есть как бы живым предлагается выбрать себе ритуал, заключить договор еще при жизни. Я вот сама Кейтлин Даути дает ссылку на какой-то на некий сайт в интернете, который высылает напоминалки каждый месяц о том, что нужно бы обновить завещание, о том, что нужно бы там продлить доверенность и так далее. То есть там предлагается, что вот ты при жизни должен следить за тем, что произойдет после твоей смерти. Как бы мысль о смерти понимается так, чтобы распространить сферу своей ответственности за ее границы. Вот. А мне кажется, что то, чего нам не хватает, это рассуждение и мышление о собственной смерти. Но не в смысле, как бы, что будет с твоим трупом, а как это вот вписать, как вписать это такое завершение в то, что ты сейчас делаешь. И как позаботиться о том, чтобы твои деньги достались наследникам с минимальным количеством налогов. А как самому-то это пережить? Как
абсолютно
самому
точно
к этому отнестись?
Абсолютно точно. И еще важно, и поэтому у меня на самом деле нету, а точнее есть ответ на вопрос, как бы я хотела быть похороненной, а именно так, чтобы доставить минимальное количество хлопот своим близким, да, или если им эти хлопоты нужны для того, чтобы им было проще, да, пережить мою смерть, я, например, говорю своим детям. Одним словом, это должны решать не мы, а те, кто будет с нами расставаться. А вот мы должны решать ровно тот вопрос, о котором вы говорите, как нам думать о своей смерти и что она значит в нашей жизни, да, и что наша жизнь значит вот с этого ракурса, когда мы думаем и помним о том, что мы не вечные.
Совершенно с вами согласна, потому что, как бы, вот я помню из своего детства то, что мертвые постоянно, ну, по крайней мере, в моем детстве, занимали огромное время у живых. Вот нужно было очень много времени посвящать посещениям кладбищ, высаживанием цветочков на могилах,
покраски оградки.
Да, установки этой ограды, покраски ее. Почему-то нужно было в определенные дни приходить и садиться там, значит, за этот столик со скамеечками, который ведь тоже кто-то поставил, и на это было тоже потрачено огромное количество времени и денег, и вот съедать там что-то обязательно. А мне все время это казалось каким-то безумием. То есть вот, ну, люди же уже умерли, они же уже ушли. А почему они так владеют вот тем, что чем я должна заниматься сейчас? И это все доходило до такого... Дошло уже, ну, до полного апофеоза, когда, я помню, ну, мое детство пришлось на время перестройки и огромного недостатка во всяких промышленных товарах, и у меня была проблема в том, что мне нужно было сделать карнавальный костюм для школьного Нового года, а тканей просто в магазине не было. То есть я готова была его шить сама, с помощью мамы, но мне было не из чего его шить. И я развела руками, ну, как бы говорю, ну, неужели, вот вы же прожили всю жизнь в этом вашем Советском Союзе, ну, неужели у вас нету где-нибудь вот в закромах чего-нибудь, из чего я могу сшить яркий карнавальный костюм? На что мне бабушка ответила, что у нее очень много хранится отрезов, но вот они все не яркие, они все скромные. А вот какие, говорит, тебе цвета нужны? Я говорю, ну, какие? Ну, черный, красный, белый. Она так сморщилась, ну, вот так вот, ну, как бы видно было, что ей неприятно об этом думать, и она сказала, что у нее, в принципе, есть эта ткань, но она заготовлена на смерть.
Да.
Вот когда она мне об этом сказала, ей, наверное, не было еще 60 лет. А, и купила она ее явно не вчера. То есть вот половину своей жизни она хранила вот огромные отрезы вот этой яркой ткани, да, для того, чтобы потом ею обить гроб. А я пришла в жуткое возмущение, сказала, чтобы она срочно отдала мне эту свою обивку для гроба, и я с радостью сделаю из нее карнавальный костюм. В итоге мы общими усилиями конфисковали эту обивку для гроба, будущую несостоявшуюся обивку для гроба. Костюм был сшит, но бабушка на него косилась очень... Так, ну, в общем, ей не нравился тот факт, что я из похоронной ткани сшила легкомысленное платьице.
Я вот теперь понимаю, почему вы поступили на философский факультет при таком-то подходе к бабушкиным похоронным.
Ну, надо сказать,
отрезом.
В том же, что касается заботы о том, что произойдет с твоим собственным трупом после того, как ты умрешь, я нашла некую поучительную историю. Нашла ее в книжке китайского писателя-диссидента Ляо Иу. Эта книжка называется «Интервью со дна китайского общества». Это действительно разговор, который он записывал с разными людьми, часто андеграундными, с которыми он знакомился в Китае, добивался от них разрешения на интервью. Книжка была издана уже после бегства Ляо Иу в США. Один из героев, один из собеседников Ляо Иу – это ритуальный гример Джан Даолинь. Он много рассказывает ему о тонкостях своей профессии, о том, как сложно сделать, например, из жертвы автокатастрофы красивый труп, о том, как жалко человеку, который гримирует трупы, видеть, что они вот вспыхивают в печи крематория буквально там за 2 минуты вся работа, которую он делал в течение дня, пропадает и так далее. Но самая захватывающая история, которую он рассказывает, это история о смерти своего начальника. У Джан Даолиня был руководитель, он же занимал должность секретаря партийной организации «Крематория». И в книжке о нем Джан Даолинь рассказывает буквально следующее. «Он умер, хотя ему еще 70 лет не было. У него была страсть врожденная, коллекционировал приглашения на свадьбу, а после 50 начал коллекционировать извещения о смерти. Вся комната была ими увешана. Он говорил, что у китайцев очень бедное воображение». Даже в извещениях о смерти всего пара кривых предложений. Пишут по 2 стандартным формам. А самое чудное то, что он сам написал извещение о собственной смерти, распечатал потихоньку несколько сотен экземпляров и хранил вместе с завещанием. После его смерти эти извещения так и не отправили, потому что никто прочитать не смог. Там было 8 предложений по 4 иероглифа, половину из которых я не знаю. Там еще по всему тексту были знаки для обозначения пауз. Видимо, сам читал не 1 сотню раз. Жалко, что ему не довелось самому зачитывать. Вот мне кажется, что вот эта неудача секретаря партийной организации «Крематория» лучше всего иллюстрирует, ну, как бы всю тщету усилий вот современной этой индустрии по обслуживанию смерти. Сколько ты не потратишь времени в своей жизни на то, чтобы подготовить свою смерть, накупить материалов на обивку гроба, заготовить тапочки, подушку, набитую волосами, что-нибудь еще, написать себе самому вот некую речь, которую будут произносить, ты все равно утратил уже контроль над этим. И что произойдет после твоей смерти, ты не знаешь и контролировать не можешь. Поэтому все эти, в общем-то, как бы подготовительные усилия на самом деле занимают время твоей жизни, но никак не гарантируют, что все то, что ты запланировал, произойдет на самом деле. Кстати, в этом тексте Каталин Даути проводит параллель, которая мне показалась не вполне уместной. Она рассказывает историю о том, как в каком-то доме престарелых провели эксперимент. Одной группе стариков дали комнатное растение, за которым они должны ухаживать, а другим ничего не дали. И выяснилось, что вот те, которые ухаживали за растениями, прожили в итоге дольше. И она делает вывод, что вот если человеку есть чем заниматься, то, значит, жизнь его, ну, как-то более-менее упорядочена, и она, соответственно, имеет какую-то цель, да, и у нее есть основания продолжаться. Но почему-то она решает, что вот та самая забота, да, которая должна продолжать человеческую жизнь, должна быть направлена на подготовку собственной смерти. Тогда, по-моему, ну, разумнее было бы считать, что вот, ну, пускай уже, в конце концов, цветочки поливают, и нужно, ну, как бы, что разумнее было бы считать, что в течение жизни нужно заботиться о чем-то живом, а не собирать себе, как говорили раньше, приданное насмерть.
А я по этому же совершенно поводу вспомнила историю своего детства, и она ровно про то, что вот это отношение, оно было, конечно, совсем другое. Я вспомнила, как мама мне рассказывала, а потом я и сама их видела, как было принято фотографировать на похоронах. Вот сейчас, по-моему, совсем нет такой традиции, а раньше в семейных вот этих фотоальбомах всегда хранились фотографии с похорон, и в том числе фотографии умерших, да, вот из гроба. И я в детстве нашла такую фотографию своей тети, которая умерла младенцем. И на меня это произвело, конечно, сильнейшее впечатление. И я довольно долго не могла в себя прийти. И я была очень удивлена, когда несколько лет назад я нашла фонд, который... Это такой маленький благотворительный фонд для родителей, которые потеряли своих детей в первые же дни mm-hmm. после рождения или вовсе никогда не видели их живыми. И вот этот фонд как раз занимается тем, что ведет такую работу и готов бесплатно предоставить фотографов родителям. Они как раз считают, что вот фотографировать умерших детей, да, или рожденных мертвыми, это очень важно для того, чтобы родители могли пережить вот этот факт утраты. Uh-huh. И там, среди советов психологов, которые я нашла на сайте этого фонда, написано, что все равно давайте, даже если ваш ребенок, вы никогда не видели его живым, даже если он родился мертвым, все равно давайте его имя, обязательно его фотографируйте, там, не знаю, попытайтесь сделать так, чтобы эта утрата, да, была как-то осмысленно проговорена, не пытайтесь спрятать ее от своего сознания, да, чтобы эта травма как-то не разъедала вашу жизнь из-под тишка всегда. Я была удивлена вот этим, да, такой цикличностью этого сюжета, mm-hmm. что вот так mm-hmm. вот я опять вспомнила про фотографии умерших детей. И я помню, что меня это довольно сильно удивило.
Да, ну, в общем, да, на самом деле, видимо, эти фотографии служат тем же, чем выполняют ту же функцию, какую выполняли раньше могилы, да, или вот эти семейные какие-то участки. А при той детской смертности, что была до середины 20 века, ведь вот эта проблема младенцев умерших, да, она же огромная, то есть ты в конце концов, к концу жизни забудешь, да, сколько их там было. Вот я помню, что мне рассказывала моя бабушка, что у нее... Она все время говорит, у меня есть 6 сестер и братьев. Вот. А вообще-то нас было 12 детей. Я помню, очень удивилась, а куда все остальные делись? Он говорит, да умерли. И оказывается, что она, вот как старший ребенок, даже не всех их помнила, хотя она со всеми с ними как-то вот нянчилась. И, видимо, действительно, эти фотографии, как сейчас, когда могил уже нет, а если есть, то они какие-то такие странные, да, ну вот урны стоят, а то и не стоят. Фотографии играют вот такую роль хранилищ памяти, которая абсолютно необходима. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.